Вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Расследование теракта во Владикавказе. Каково будущее Союза правых сил? Выставка номинантов на премию Кандинского этого года проходит в Москве. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа программы – российская, политическая. Накануне внеочередного съезда Союза правых сил, намеченного на 15 ноября, где пойдет речь о самороспуске партии, член Политсовета СПС Мария Гайдар обвинила первого заместителя руководителя администрации президента России Владислава Суркова в прямой причастности к развалу партии и вмешательстве в партийную жизнь. Для ликвидации СПС нынешнему лидеру партии Леониду Гозману необходима поддержка 2/3 делегатов. Московское отделение СПС уже объявила, что будет голосовать против и намерена участвовать в оппозиционном демократическом проекте Гарри Каспарова и Бориса Немцова под названием «Солидарность». Тему продолжит Максим Ярошевский.
Заявление в Генеральную прокуратуру России член Политсовета Союза правых сил Мария Гайдар подала еще в четверг. Полный его текст она выложила в собственном блоге. Молодой политик ссылается на многочисленные публикации в средствах массовой информации, где нынешний лидер партии Леонид Гозман и его коллеги открыто заявляют, что ликвидация СПС проводится под прямым вмешательством Владислава Суркова. Мария Гайдар уверена, что это является прямым нарушением федерального закона о политических партиях, должностным лицам органов государственной власти запрещено вмешиваться в деятельность политических партий.
Я вот ничего не придумываю, я просто исхожу из тех свидетельств, которые были зафиксированы, в том числе в средствах массовой информации. А по этому поводу я прошу провести расследование. Для людей, которые считают, что партия СПС ликвидируется по прямому указанию Владислава Юрьевича Суркова, таких людей очень много. Таких людей, я бы сказала, абсолютное большинство.
Мария Гайдар с самого начала процесса ликвидации Союза правых сил заявляла, что готова и будет бороться за сохранение партии до последнего. 30 октября она разместила в своем живом журнале обращение к членам партии. В нем расформирование СПС она назвала рейдерским захватом и предложила сторонникам не сдаваться без боя. Практически сразу инициативу члена Политсовета поддержало Московское отделение Союза правых сил, которое возглавляет Владлен Максимов.
Мы всегда выступали против такого сотрудничества с Кремлем. На самом деле, безусловно, с властью можно и нужно сотрудничать по экологическим вопросам, по вопросам, там, не знаю, защиты малого бизнеса, по любым другим, но не по вопросам власти только, потому что тут можно быть только за власть или против. Любые проекты, согласованные с Кремлем, это имитация политической деятельности. Когда объявили о том, что партия уничтожается и вливается в проект с теми самыми партиями-киллерами, которые были, собственно, созданы для того, чтобы уничтожить СПС, фактически не дать ей набрать ничего на выборах, разумеется, мы об этом заявили. Мы были всегда в меньшинстве, и тут я никаких иллюзий не строю.
Московское отделение СПС при этом объявило, что готово войти в новое оппозиционное демократическое движение «Солидарность», которое пытаются создать бывший член Политсовета Союза правых сил Борис Немцов, председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и лидер «Молодежного яблока» Илья Яшин.
В любом случае, это реальная оппозиция. Мы будем по мере сил в ней участвовать, наблюдать. Ну, в общем, между реальной и нереальной оппозицией мы выбираем реальную при любых обстоятельствах.
Исполняющий обязанности руководителя Политсовета пока еще существующего Союза правых сил Леонид Гозман уже привык отвечать на нападки своих однопартийцев, не согласных с созданием новой кремлевской демократической партии. Заявление Марии Гайдар все равно не будет иметь никаких юридических последствий, уверен он.
Мне кажется, что тот процесс, который сейчас идет, то есть процесс, связанный с Союзом правых сил, закрывать, не закрывать, вступать в новую партию, не вступать в новую партию, это очень серьезная проблема. И мне крайне не нравится, когда серьезную проблему подменяют фарсом и клоунадой, даже в виде обращения к генеральному прокурору. Абсолютно понятно, что никаких юридических последствий это обращение иметь не будет. То есть оно является чисто таким пиаровским, политическим актом.
Борьба за сохранение партии в процессе ее ликвидации происходит накануне вне очередного съезда СПС, который состоится 15 ноября. На нем Леонид Гозман должен заручиться 2/3 голосов делегатов, согласных с роспуском и готовых участвовать в новом кремлевском проекте. Мария Гайдар надеется, что таких партийцев нынешний исполняющий обязанности лидер СПС собрать не сможет.
Делегаты выбирались определенным образом. Я, тем не менее, все равно рассчитываю на то, что для того, чтобы партию СПС спасти, нужно 1/3 голосов, которые проголосуют против. Я вот надеюсь, что, может быть, все-таки в последний момент, невзирая на договоренности, которые были, если голосование будет закрытым, люди проголосуют против ликвидации СПС.
Леонид Гозман не сомневается в итоге голосования на внеочередном съезде.
Я ожидаю от съезда серьезной дискуссии. Пока, насколько я могу судить, более 2/3, необходимых 2/3 делегатов съезда намерены поддержать идею вступления в участие в создании новой партии. Ситуация, конечно, может измениться. Как решит съезд, так и будет. Они знали, что представители московского отделения будут голосовать против этого проекта. А на сегодняшний день прошло более 55 конференций из 78. Пока отрицательное отношение к проекту высказало только московское отделение, больше ни одно. И 30 с чем-то высказали положительное отношение к проекту. А остальные, где-то еще, 25 условно, да, они ничего не сказали, они просто выбрали людей на съезд, но никак не определяли своего отношения к проекту. То есть пока вот соотношение 30-1. Разумеется, это может измениться. У нас нет понятия императивного мандата. И те делегаты, которые представляют организации, поддержавшие проект, в принципе, имеют полное право и юридическое, и моральное голосовать против проекта, если что-то, что они услышат на съезде, их к этому сподвигнет.
Пресс-служба Союза правых сил накануне внеочередного съезда прислала сразу 2 пресс-релиза. В одном говорится о съезде 15 ноября с повесткой дня под одним вопросом о судьбе партии. Количество делегатов – 130. Второй – 16 ноября, учредительный и посвященный созданию партии под названием «Правое дело». В повестке дня – принятие устава, программы, избрание руководящих органов партии. Что будет с партией Союз правых сил после внеочередного съезда, станет ясно 15 ноября. Еще до этого дня Мария Гайдар рассчитывает услышать оценку экс-лидера партии Никиты Белых.
Я очень хотела бы, чтобы Никита Белых вообще прояснил свою позицию, потому что он написал известное заявление о том, что он уходит из партии, прекращает борьбу, не будет бороться, потому что вот он знает настроение в партии, понимает, что все хотят войти в этот кремлевский проект. Я хотела бы сказать, что не бороться – это его личное дело, но он должен, по крайней мере, заявить свою позицию. Сказать, я не буду бороться, но моя позиция стоит следующим. Да, кремлевский проект – это плохо. Или кремлевский проект – это хорошо. Все должны вступать в солидарность, или все должны оставаться в партии, или партия должна ликвидироваться, или не должна ликвидироваться. Вот я считаю, что большое количество проблем, которые есть, они связаны с тем, что Никита не заявил. За позицию, к сожалению, есть разные слухи, и многие используют его имя, в том числе для того, чтобы оправдать какие-то негативные действия, ссылаясь на то, что это происходит по согласованию с Никитой Белых. Прояснение его позиции по данному вопросу является таким очень важным и ключевым моментом.
Лидер московского отделения Союза правых сил Владлен Максимов добавил, что если партию ликвидируют, то, вопреки этому, руководимое им отделение будет существовать автономно, как общественное движение. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В результате взрыва в Владикавказе погибли 12 человек, в их числе предполагаемая террористка-смертница. Около 40 раненых остаются в больнице. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о противодействии коррупции, внесенных президентом России. Москва изучает новые предложения Вашингтона по противоракетной обороне, сообщил представитель МИД России Игорь Лякин-Фролов. Грузинская оппозиция проводит перед зданием парламента в центре Тбилиси антиправительственный митинг. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сегодня, 7 ноября, в этот день, все советские годы, праздновался День Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня левые движения и партии проводят разнообразные, уже провели некоторые из них, и митинги в Москве и других российских городах. Мы об этом говорили в предыдущих информационных часах нашей программы. И обсуждение самой даты исторической 7 ноября и другого праздника, нынешнего уже государственного, 4 ноября. Обо всем об этом, среди других важных и интересных тем, сегодня в выпуске программы «Время и мир» ведет Ирина Лагунина в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А мы возвращаемся к главному международному событию этой недели, к итогам президентских выборов США. Барак Обама, избранный большинством голосов, это действительно был сокрушительный успех демократической партии, лично Обамы, формирует будущую свою президентскую администрацию. Через буквально несколько часов начнется его первая пресс-конференция в качестве уже избранного президента. И вот мы с темы будущей администрации Обамы и значения выборов начнем наш обзор американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, еще раз здравствуйте. Два часа тому назад мы обсуждали европейскую печать, сейчас американскую. Что пишут об Обаме?
Добрый день. Скорее, что пишут о Маккейне в Washington Post? Чарльз Краутхаммер в статье, которую можно было бы озаглавить «Почему проиграл Маккейн», пишет: «В пылу возбуждения от решительной победы Барака Обамы мы забываем, что в начале сентября Джон Маккейн опережал своего демократического соперника, а затем рухнул Лемон Брадерс, и вся финансовая система полетела в пропасть. Это был скорее не обвал, а паника. За несколько дней агонии погибла вера во всю нашу финансовую систему, и началось массовое изъятие вкладов из банков, паника на рынке кредитования, бегство капитала в безопасные места, импульсивное стремление спрятать свои сбережения под матрас. Какими бы сложными ни были внешние обстоятельства, Маккейн и сам допустил две важные ошибки. Временное прекращение кампании на пике экономического обвала было крайне рискованным шагом, который оказался для него роковым. Возник образ непостоянного работающего на толпу политика, и тем самым Маккейн растерял те огромные преимущества лидера, которые у него были. Еще одна ошибка – это выбор Сары Пейлин, потому что она полностью разрушила те принципиальные преимущества, которые были у Маккейна над Обамой. Речь идет о неопытности Обамы и о его неготовности стать лидером. Выдвижение Пейлин не только подорвало аргументацию Маккейна в пользу своей интеллектуальной готовности возглавить страну, оно также изменило динамику предвыборного процесса, поскольку теперь все внимание было приковано к Пейлин. Теперь вопросы о готовности стать лидером, о соответствии и о наличии опыта были переадресованы Пейлин. А с Обамы эта нагрузка была снята.
От Барака Обамы перейдем к российским темам. Что пишет Россия?
Wall Street Journal пишет в статье: «Московские власти начинают сдерживать засилие наружной рекламы». Бум наружной рекламы сделал Москву одним из крупнейших в Европе рынков рекламных щитов, а некоторые уголки города превратились в лоскутное одеяло а-ля Times Square. Теперь, после нескольких лет топтания на месте, мэрия всерьез взялась за прореживание дебрей картинок. Автор приводит данные рекламной индустрии. В прошлом году власти демонтировали примерно 10% щитов из числа 45 500, а в июле Лужков распорядился убрать всю наружную рекламу из трех исторических районов, в том числе окрестностей Кремля. По оценкам аналитиков, рынок московской наружной рекламы эквивалентен 8 миллиардам долларов, и в нынешнем году он вырос на 7%. В интервью корреспонденту Wall Street Journal представители рекламной индустрии похвалили стратегию города, который вводит ограничения поэтапно и компенсирует все убытки по действующим контрактам с клиентами. Между тем, программе очистки города от рекламы может помешать глобальный финансовый кризис.
Действительно, он ее и так очистит от рекламы. И у нас осталась буквально минута. Что еще пишут в американских газетах?
«Субмарина укрощает ураган». Статья в «Новом русском слове», русской ежедневной газете в Нью-Йорке, Марка Штейнберга. Ураганы, как правило, зарождаются в тропиках при высокой температуре верхних слоев океана или моря, когда атмосферный воздух в этом районе вдруг резко охлаждается. Испарение усиливается, и огромные воздушные массы от поверхности воды устремляются вверх. При этом возникает мощная тяга. Из-за движения Земли подъем воздуха приобретает вращательное движение. В целом ураган – это громадный волчок диаметром в несколько десятков, а то и сот километров. Бороться с ураганами человечество мечтает давно. Ученые предлагают разные способы. Российские специалисты выдвигали даже идею небольшого ядерного взрыва. Но существуют и более мирные способы. Один из них связан с идеей повышения температуры в верхних слоях атмосферы, чтобы предотвратить стремление воздуха от поверхности океана наверх. Предлагается нагревать воздух со спутников или распылять в атмосфере мелко раздробленные автомобильные покрышки. Другая теория экономичнее и интереснее. Согласно ей, можно взрыхлять воду подводными лодками со специально сконструированными лопастями. Ведь теплая вода скапливается у самой поверхности океана. Если ее хорошенько взболтать, основы для подъема теплого воздуха будут уничтожены. И ураганов не станет.
Фантастические проекты, совершенно жульверновские. Спасибо, Иван. Обзор свежей американской прессы подготовил Иван Толстой. Возвращаемся к трагическим и российским событиям. В Владикавказе продолжается расследование вчерашнего теракта, когда в результате взрыва в маршрутном такси погибли 12 человек. В Северной Осетии усилены меры безопасности. Завтра в республике траур, рассказывает Олег Кусов.
Министр здравоохранения Северной Осетии Владимир Ликоев заявил, что тела всех погибших уже опознаны. Однако до сих пор не установлена личность предполагаемой смертницы, которая могла взорвать себя на остановке маршрутных такси на оживленном перекрестке улиц Ватутина и Куйбышева. Об этом нам рассказал Алан Схурбаев.
Версия о смертнице террористки, слов следователей, подтверждается тем, что от женщины остались лишь стопы и голова, что говорит о том, что на ее поясе могла быть закреплена бомба.
Северо-осетинский общественный деятель Андрей Лебедев момент взрыва на остановке оказался поблизости. По его наблюдениям, пострадали два стоящих рядом маршрутных такси.
Вижу маршрутка. Одна, вторая, повылетали стекла. Вокруг народ стоят, смотрят. Некоторые подходят поближе к этим маршруткам. Я тоже подхожу, смотрю, какое что-то на асфальте лежит. И когда одно дело по телевизору видишь, а другое дело, вот когда сам. Там лежит, например, труп мужчины. Не то, что обугленный, а какой-то вот закопченный. Как смотрю, рядом голова женщины лежит, рыжие такие волосы длинные. Ну и тут я уже, честно говоря, не мог повернуться, пошел в сторону.
К официальным сообщениям об усилении мер безопасности в Северной Осетии Андрей Лебедев относится скептически.
Это для галочки, для проформы, показать, что они есть. И что значит усиление? У нас на рынках, как в зоне, на центральном рынке всех обыскивали. И женщина, мужчина. На воротах стоят вот частная фирма. И вот они хватают там эти сумки, смотрят. Ну и что? К чему это помогло? И вот рекламу сейчас показываю. Вот я буквально передаю. Вот этот текст сейчас идет по местной телевидению. Терроризм – это болезнь. Если вы заметили признаки этой болезни, звоните в ФСБ.
Рассказывал очевидец Владикавказского теракта северо-осетинский общественный деятель Андрей Лебедев. Теракт во Владикавказе может существенно осложнить и без того непростые осетино-ингушские отношения, поскольку общественное мнение склоняется к так называемому ингушскому следу. Об этом заявил владикавказский политолог Игорь Дулаев.
Соответственно, если мы говорим о том, что общественное мнение связывает теракт с ингушами, это значит, что у нас начнутся проблемы в пригородном районе. В отношениях между людьми, в отношениях между государственной властью и этническими группами. И все это будет приводить только к одному, к ухудшению той ситуации, которая и так достаточно напряжена у нас в пригородном районе.
Говорил владикавказский политолог Игорь Дулаев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская региональная тема. Жители закрытого города Северск Томской области вышли на митинг к зданию городской администрации. В домах у них сегодня батареи чуть теплые. Этой зимой Томск и Северск впервые остаются без тепла и электроэнергии атомных реакторов Сибирского химического комбината, так как реакторы эти остановлены. Подробности в репортаже Мелани Бачной.
В руках митингующих плакаты с надписями «У нас дома холодно», «Власть, обогрей наших детей». Среди тех, кто пришел на главную площадь Северска, в основном пенсионеры. У большинства из них дома батареи почти не греют. Как только наступит холода, люди боятся замерзнуть в своих квартирах.
Я бывший работник ТЭЦ, и я знаю проблемы, и соприкоснулась действительно, какая стоимость и какая пенсия. Я инженер-сантехник, поэтому я знаю, что с этим можно регулировать, главное работать и ремонтировать. Этого не выполняется.
На улице плюсовая погода, а когда холод, то у нас самое большое 15 градусов. и самое минимальное 10 градусов.
Зря закрыли, сказать, 45 градусов. Ну что, ТЭС не всех может обеспечить теплом.
Энергетические потребности Северска до этого года обеспечивали реакторы Сибирского химического комбината. Они отапливали закрытый город и четверть Томска. По российско-американскому договору два ядерных реактора СХК, вырабатывающие оружейный плутоний, остановили. Для Северска это серьезная потеря тепла и электроэнергии. Заменить реакторы должна была ТЭЦ. На ее реконструкцию по тому же американскому договору выделили 280 миллионов долларов. Но реконструкция замещающих мощностей еще не закончена. И, как выяснилось, денег на окончание работ не хватает. Это значит, их придется брать у населения, говорит организатор митинга, депутат Госдумы Томской области Владимир Долгих.
Власть сейчас предпринимает очень серьезные меры для того, чтобы город вошел с теплом. Но меня больше волнует, насколько изменится тариф за тепло, которое поставляет ТЭЦ. Будет ли туда включена решением Федеральной службы по тарифам инвестиционная составляющая, так называемая. Потому как вот эти ребята говорят, что у нас денег уже нет на реконструкцию ТЭЦ.
Впрочем, то, что вложенные в реконструкцию ТЭЦ инвестиции могут быть заложены в тариф для населения, руководство Сибирского химического комбината заявляло с самого начала, говорит заместитель главного инженера по энергетике СХК Александр Цыганов.
Мы подали заявку на инвестиционные составляющие в тариф, где учтены часть денег на замену, пропускной способности магистрали и часть денег на строительство третьего котла. За счет того, что, перейдя на один источник, мы сразу же увеличиваем себестоимость тепла и себестоимость электроэнергии. Все-таки реакторы, они здорово снижали, и мы продавали как от единого источника, от Сибирского химического комбината, по усредненной цене между ценой реактора и ценой ТЭЦ. А теперь только ТЭЦ.
По какому тарифу жителям Северска в итоге придется платить за тепло, пока точно не знают ни чиновники, ни энергетики. Предполагают лишь, что тариф вырастет больше, чем на 20%. Но людям, пришедшим на митинг, важнее, чтобы тепло в их домах было. О том, что сроки начала отопительного сезона могут быть сорваны, депутат Госдумы Томской области Владимир Долгих заявлял еще в начале осени.
Договор, который был подписан в 2006 году, по выделению около 400 миллионов долларов США на реконструкцию ТЭЦ, фактически не покрывает и третьей части тех расходов, которые понесет город для того, чтобы выйти к отопительному сезону в тех же параметрах, в которых мы были при двух источниках энергии. Мы же что делаем? Мы просто реконструируем турбины и котлы, и все. А просить и забыли. Установка реакторов, у нас разговор шел еще с начала 90-х годов, но никто, повторяю сейчас, никто, ни руководство Сибирского химического комбината, ни руководство города не просчитало вопрос, во сколько же и как это выльется для города.
Но на самом Сибирском химическом комбинате уверяют, да, реконструкция ТЭЦ в Северске не закончена, но проблем с теплом в закрытом городе не будет.
Тепловых мощностей на ТЭЦ с избытком хватает.
И долго на новые районы хватит.
И на новые районы хватит. Нужно увеличить пропускную способность. Пропускная способность все решает.
Объяснил заместитель главного инженера по энергетике СХК Александр Цыганов. Хотя генеральный директор Сибирского химического комбината Владимир Короткевич признается, по оценке специалистов, Северская ТЭЦ выдержит 40-градусный мороз, если он продлится недолго. На затяжные сибирские морозы уже предусмотрен чрезвычайный вариант, который предотвратит разморозку системы. Но до этого крайнего случая, надеются и энергетики, и северские власти, не дойдет. Хотя синоптики прогнозируют, что предстоящая зима в Сибири будет холодной. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 18:30. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В результате взрыва во Владикавказе погибли 12 человек, в их числе предполагаемая террористка-смертница. Около 40 раненых остаются в больнице. 8 ноября в республике объявлен день траура. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о противодействии коррупции, внесенных президентом России. Москва изучает новые предложения Вашингтона по противоракетной обороне, сообщил представитель МИД России Игорь Лякин-Фролов. В начале недели США направили России предложение о мерах доверия в области ПРО. Грузинская оппозиция проводит перед зданием парламента в центре Тбилиси антиправительственный митинг. Участники акции требуют проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Специальный посланник генерального секретаря ООН и глава наблюдательной миссии в Грузии Йохан Вербике прибыл в Абхазию. На встрече с министром иностранных дел Абхазии Сергеем Шамбой Вербике обсудил ситуацию в приграничных с Грузией районах. В Найроби, столице Кении, проходит международное совещание, посвященное кризису в Демократической Республике Конго. Во встрече участвует генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и лидеры стран Африканского Союза. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке, обсуждает сегодня с палестинским руководством будущее израильско-палестинских переговоров. Пакистанские власти сообщили об уничтожении 17 боевиков в горном районе Баджаур, где накануне несколько человек погибли в результате взрыва, осуществленного смертником. США согласились с предложенным Ираком изменениями в проекте двустороннего договора о безопасности. Еще одна новость, культурная. В Центральном доме художника открылась выставка работ номинантов премии Кандинского 2008. Здесь представлены произведения современного искусства, созданные в течение последних 2 лет. Вслед за Москвой эту выставку планируют показать в Киеве и Лондоне. Победителей конкурса назовут в декабре этого года, рассказывает Лиля Пальвелева.
Премия Кандинского была учреждена в прошлом году, так же, как и год назад. Ее призовой фонд составляет 50 тысяч евро. Номинации 3. Проект года. Победителю вручат 40 тысяч евро. Медиа-арт года с призом в 10 тысяч евро. И молодой художник года, которому обеспечат творческую командировку во Флоренцию сроком на 3 месяца. Александр Боровский, член жюри и руководитель отдела новейших течений Русского музея, делится первым впечатлениями от увиденного в залах Центрального дома художника.
Меня самого удивило, как хорошо, что нет твердой руки куратора, все это стало немножко уже надоедать. А здесь выдвигаются самые разные люди, за ком-то стоят мощные галереи, а я насчитал несколько человек уличных художников. Уличных в буквальном смысле, которые продают свои вещи на улицах. А то, что прорастают какие-то общие линии, то это хорошо, потому что никто их не регулирует. Вот здесь для меня была неожиданно какая-то общая, например, культурно-антропологическая линия неожиданно. Она возникла у самых разных художников. Линия государственного этатизма с пародийным, но не примитивно-пародийным, а каким-то таким интересным критическим уклоном.
Помимо уже хорошо всем известных веселых скандалистов, объединившихся в группу под названием «Синие носы», здесь стоит упомянуть группу ПГ, работающую в формате, употреблю мудрёный искусствоведческий термин, мультимедийного комплекса. Это значит, что в их работах соединяются средства разных искусств – графика, фотокадры, видеоизображения и музыка. Такова эра милосердия, где нарисованный китаец по-хозяйски разместился в кремлевском кабинете. На столе ноутбук с подлинным, отнюдь не нарисованным видео. В свое время эту работу не пустили на зарубежную гастроль выставки «Россия», а в ЦДХ с нее начинается экспозиция. Куратором той выставки был Андрей Рафеев. В конкурсе премия Кандинского этот известный знаток современного искусства, член жюри, он пришел к такому выводу.
Для России повторяется извечное противопоставление спада социальной жизни и подъема искусства. 90-е годы были для искусства годами весьма скучными, а здесь мы видим очень любопытные попытки по-разному взглянуть на современность через призму каких-то социальных, политических проблем, но не только, каких-то других вариантах, но через призму всегда современного искусства, то есть не искусство, которое традиционно характеризует российские регионы, там живопись, графика, детская иллюстрация, не через традицию, а вот осваивая приемы, которые характерны для современного мирового искусства.
Вероятно, этим и объясняется то, что в прошлом году выставка премии Кандинского с равным успехом прошла как в России, так и в других странах. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях культуры.
На
выставке произведений Элизабет Пейтон, проходящей в Нью-Йоркском Новом музее, появился новый экспонат. Картина «Мишель и Саша Обама слушают Барака Обаму на съезде Демократической партии в Денвере». Пейтон, известная своими портретами исторических персонажей и современных знаменитостей от Наполеона до Курта Кобейна, работала над портретом супруги и дочери Барака Обамы по фотографии. Картина была добавлена к нескольким десяткам полотен, представленных на выставке в день избрания Барака Обамы президентом США. Эта работа уже куплена, но ее стоимость и имя покупателя держатся в тайне. Выставка Пейтон в Нью-Йорке продлится до 11 января, а затем будет показана в Миннеаполисе и Лондоне. Лувр впервые в своей истории проводит цикл мероприятий, посвященных музыканту. Программа «Лувр приглашает Пьера Булёза» включает концерты, дискуссии и выставку, которую подготовил знаменитый композитор и дирижер Пьер Булёз. На ней будут представлены 70 работ Энгра, Сезанна, Делакруа, Пикассо и других художников, а также партитуры Бартока, Вагнера и Вареза, книги писателей 19 и 20 столетий. Среди редких экспонатов – черновики одного из любимых произведений Булёза «Весны священной» Игоря Стравинского. 2 декабря Пьер Булёз даст в Лувре бесплатный концерт. Будет исполняться «Жар-птица» Стравинского. В городе Санта-Моника, штат Калифорния, открылся ежегодный американский кинорынок. В его работе принимают участие 8 тысяч человек из 70 стран мира – продюсеры, режиссеры, сценаристы, журналисты и дистрибьюторы. На кинорынке представлено около 500 фильмов. Эту новость комментирует Дмитрий Волчек.
Главное достоинство кинорынка в Санта-Монике, который проводится в 27-й раз, состоит в равноправии участников. Блокбастеры, снятые крупными голливудскими студиями, соседствуют со скромными артхаусными лентами. Ну и небольшие бюджеты фильмов, предназначенных для фестивального проката, теперь оказались под угрозой. Главная тема обсуждения на кинорынке в эти дни – проблемы, возникшие на Уолл-стрит. Участники встреч в Санта-Монике не скрывают от журналистов, что настроения похоронные. «Мне страшно», – признаюсь. Дает продюсер Марк Деймон. Все финансирование независимой кинопродукции может провалиться. В России, если верить премьер-министру Путину, никакого кризиса нет, а существуют лишь его отголоски. Но российский кинематограф страдает от безденежья точно так же, как и американский. Из 89 фильмов, находящихся сейчас в производстве, съемки более чем двух десятков отложены или вовсе прекращены. Жаль несчастных, оставшихся без денег. И все же, когда видишь все эти цифры, поневоле задаешься вопросом, а нужно ли снимать столько фильмов? Быть может, киноиндустрия страдает не только от проблем на фондовом рынке и отсутствия кредитов, но и от перепроизводства, а кризис делает то, что сделал бы любой толковый менеджер.
Комментарий Дмитрия Волчика к новостям культуры. А мы возвращаемся к российской политике. Очередное, третье уже письмо Михаила Ходорковского из места заключения «Левый поворот 3». О том, что говорят в интернете, об этом сочинении мой коллега Александр Гостев, рубрика «Политика онлайн».
В новой статье Михаила Ходорковского сказано, что победа Барака Обамы на выборах президента США означает смену парадигмы мирового развития. По мнению Ходорковского, заканчивается эпоха, в которой положили начало Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер. 30 лет доминирования либертарианских идей подошли к концу. Мир стоит на пороге левого поворота. Свидетельством чему служит триумф Обамы, а порог и глобальный финансовый кризис, говорится в статье знаменитого заключенного. Ходорковский перечисляет причины финансового кризиса.
Диктат портфельных инвесторов в глобальной экономической системе, ориентирующихся на финансовые рынки, которые по природе своей близоруки и истеричны, социальная и национальная безответственность корпораций и менеджеров, а также ставка на безудержную эксплуатацию природных ресурсов, в первую очередь углеводородов.
По мнению Ходорковского, ответом на глобальный кризис станет глобальная перестройка.
Будем называть ее снова, как 20 лет назад в английской транскрипции «перестройка», так как именно этот исторический термин более понятен и легче объясним, пишет он. Именно этот кризис, считает экс-глава ЮКОСа, привел к скачку популярности Барака Обамы. По мнению Ходорковского, Обама олицетворяет идею перестройка, change we need, и даже может восприниматься как современный американский аналог Михаила Горбачева образца середины 1980-х.
Сайт «Политру» отмечает, что Ходорковский не первый, кто сравнивает Обаму с Горбачевым. Некоторые российские эксперты и политики уже говорят об этом, причем сравнение, в отличие от Ходорковского, идет в негативном плане. Дескать, Обама развалит США, как Горбачев СССР.
Перечисляя последствия глобального левого поворота, Ходорковский в газете «Ведомости» приводит 12 тезисов, пишет Политру. Среди них – качественное усиление роли государств как регуляторов в экономике. При этом, отмечает он, не в качестве субъектов или инструментов передела собственности и финансовых потоков, как было с делом ЮКОСа.
Другой пункт – введение более жестких требований к собственникам и менеджерам корпораций со стороны государства и общества. По мнению Ходорковского, в менеджменте появятся неопатриархальные традиции, такие как мораль, личная ответственность за результаты деятельности корпорации перед государством и обществом, семейная преемственность, долгосрочное планирование. Также, по мнению Ходорковского, нас ждет новая система управления финансовыми рынками и регулирования этих рынков, которая сместит баланс их деятельности в сторону поддержки развития реальной экономики. Среди других пунктов будущей перестройки – ограничение роста материального потребления золотого миллиарда, возвращение ценностей самоограничения, ускоренная разработка и внедрение технологий сокращения потребления невозобновимых природных ресурсов, частичное восстановление в правах ценностей и стандартов индустриальной эпохи в противовес разрастанию виртуального сектора. Также он считает, что государства откажутся от пресловутого экономического эгоизма и перейдут к финансированию стратегических проектов, которые могут быть неприбыльными финансово даже в среднесрочной перспективе, зато выгодными социально, а значит, долгосрочно целесообразными.
При этом Ходорковский считает, что кризис не приведет к краху и забвению либерализма в мире. Неосоциализм, по его словам, гармонизирует мировую экономику в течение 12-15 лет, после чего наступит новый этап либерализма. Первые две статьи Ходорковского о левом повороте появились в 2004 и 2005 годах и наделали много шума, напоминает редакция Политру. Кроме того, заместитель главного редактора Политру Борис Долгин, к которому Радио Свобода обратилась за комментарием, напоминает, что предыдущее выступление Ходорковского в СМИ, интервью писателю Борису Акунину для журнала «Esquire», закончилось для экс-главы ЮКОСа карцером.
Я не сомневаюсь, что Михаил Борисович, даже находясь в таких условиях, познакомится с новостями, знакомится с разного рода аналитическими статьями. Хорошо, что он высказывается, плохо, что после его высказывания реакция следует административно-негативная, поскольку затрагивает он проблемы действительно вполне важные. Другой вопрос, что с конкретными его соображениями я скорее не согласен. Мне не кажется, что до сих пор вообще длился период как бы либертарианства, который он начинает с именами Рейгана и Тэтчера. И, соответственно, сейчас он должен якобы закончиться. На самом деле и в Соединенных Штатах, и в Европе за это время менялись периоды неоднократно. Усилением регулирования, ослаблением вновь регулирования. Тут все было непросто. Не говоря уже о России, в которой тоже интеллектуальная мода менялась. Для того, скажем так, чтобы возникли проблемы с тем, что уже отработана повестка дня либертарианства, Европе нужно было бы еще очень-очень много чего сделать, потому что вовсе не решена проблема кризиса социального государства. Социальное государство, как некоторый такой европейский ответ, очень разумный ответ на вызов со стороны социализма, это очень понятная для своего времени вещь. Но это вещь, которая стала испытывать кризис, ответом на который стали начавшиеся, но не законченные реформы в Германии, реформы во Франции. Не следует ждать, что по итогам кризиса вдруг эти реформы закончатся. Вдруг вместо увеличения рабочей недели во Франции вновь речь будет идти о сокращении. Нет. То есть усиление социальности государства во многих странах скорее не будет. То есть будут страны, в которых это так, но как общая тенденция вряд ли. Если же речь идет о переходе к более четкому регулированию, то да, видимо, вмешательство государства в экономику не в качестве экономического субъекта, а в качестве субъекта, формирующего правила для работы других субъектов, видимо, чуть-чуть здесь откат будет, будет усиление. И другой вопрос, очень непростой, может ли это усиление относиться не только к национальным экономикам, но и к международным институтам. Да, наверное, какие-то международные договоренности такого рода имели бы смысл, но достичь их будет очень непросто, а воплотить их в жизнь будет еще сложнее.
Мнение заместителя главного редактора сайта Политру Бориса Долгина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Саша.
В результате взрыва во Владикавказе погибли 12 человек, в их числе предполагаемая террористка-смертница. 40 раненых остаются в больнице, завтра в республике траур. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о противодействии коррупции, внесенных президентом России. Москва изучает новые предложения Вашингтона по противоракетной обороне, сообщил представитель МИД России Игорь Лякин-Фролов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на мировых финансовых рынках, мнение экспертов о том, как справиться с кризисом, срочные меры по поддержке финансовой системы некоторых ведущих стран Запада в экономической панораме Ивана Трефилова.
Международный валютный фонд третий раз за последние полтора месяца снизил прогноз темпов роста экономики России в текущем году, теперь с 7 до 6,8%. Эксперты фонда прогнозируют, что в 2009 году рост объема экономики России составит 3,5%, Китая – 8,5%, Индии и Бразилии – 6,3% и 3% соответственно. Инфляция в России по итогам текущего года составит от 13 до 13,5%, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Согласно данным Федеральной службы статистики, темпы роста потребительских цен в стране в октябре составили 0,9%, а с начала года 11,6%. При этом в годовом исчислении, то есть с октября прошлого года, ее показатель уже достиг 14,2%. Американский концерн General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, начинает сегодня производство на своем новом сборочном заводе под Санкт-Петербургом. Его мощность на первом этапе составит 60 тысяч автомобилей в год. Объем инвестиций в проект – $300 миллионов. По планам на заводе будут выпускаться автомобили Chevrolet Captiva, Vacetti и Cruze, а также Opel Antara. Сейчас General Motors в Санкт-Петербурге на временно арендованных площадях уже собирает автомобили Opel, используя для этого комплекты, поставляемые из Германии. Большинство российских граждан исключают или сомневаются в вероятности потери работы в ближайшее время. Как показывают результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, такой позиции придерживаются более 60% респондентов, и только 3% из них уверены, что так и произойдет. При этом 28% участвовавших в опросе все-таки ожидает сокращения рабочих мест на своих предприятиях в ближайшие месяцы. Как можно объяснить такие противоречивые настроения? Говорит исполнительный директор Ассоциации консультантов по подбору персонала Валерий Оськин.
Информация о финансовом кризисе, о рецессии бродит по информационным сетям уже год. В течение этого года, естественно, произошло изменение мировоззрения работодателей и работников. И те, и другие опасаются каких-либо кризисных явлений. Никто из них не может сказать точно, насколько эти явления затронут в реалии бизнес, но то, что затронут, ну, безусловно.
И все же сокращение рабочих мест в России уже происходит. Можно ли говорить, что в этом, помимо экономического кризиса, есть и какие-то фундаментальные причины?
Дефицит персонала явный, достаточно большой, связанный с демографией, с ростом экономики России и ростом потребности в персонале, с определенными проблемами в образовательной системе России, когда образовательная система не давала специалистов, соответствующих потребности растущей экономики. Все это привело к тому, что появился ажиотажный спрос на персонал. Ставлю себя на место работодателя, знаю, какие у меня планы развития, знаю, что персонала не хватает, ну, как бы беру тех, кого могу достать. Вот примерно такая ситуация была в России
в этом году, в конце прошлого года. Работодатели взяли очень много людей, не совсем соответствующих их запросам или избыточных по количеству. Сегодня это все привело к тому, что всерьез занялись не подбором, а всерьез занялись оптимизацией. Совершенно однозначно, что это приводит к реструктуризации, к увольнениям, к перемещениям с одного рабочего места на другое работников, перемещения, с которыми работники не всегда согласны, и тоже происходит увольнение, но уже по собственному желанию.
Очевидно, что кризисные явления, проявлявшиеся ранее в финансовом секторе, сегодня уже создают проблемы для всей экономики страны в целом. В каких отраслях промышленности, на ваш взгляд, следует ожидать наиболее значительное сокращение персонала?
Говоря об отраслях, здесь можно сказать, что, скажем, в первую очередь, металлурги. Это уже есть и сокращенные люди, и есть сокращенное время занятости, автомобилестроение тоже. Но здесь надо понимать то, что Россия – это не экономический остров, и Россия полностью отделена от мировой экономики. Нет, конечно. Конечно, это будет связано и со спросом, а изменение спроса, оно будет диктовать компаниям мероприятия и по увольнению, и по снижению времени занятости, и по изменению заработных плат. Так что реальные заработные платы, они где-то будут сокращаться, но где-то они все равно продолжают увеличиваться. Где-то все равно имеется явная нехватка персонала и продолжаются заказы на персонал.
Ваш прогноз, когда ситуация на российском рынке труда может улучшиться?
На днях собирались рекрутеры. По результатам первой встречи мы попробовали просчитать время кризисных явлений на рынке труда. И прогноз такой, что в течение нескольких месяцев может ситуация ухудшаться. Потом также несколько месяцев ситуация будет стабильна на самом низком уровне. Потом начнется подъем. Сказать о том, какой он будет, тогда надо присоединять какие-то реальные показатели. Если мы, скажем, хотим выйти на уровень сегодняшнего, ну, возможно, это будет там год-два.
Это был исполнительный директор Ассоциации консультантов по подбору персонала Валерий Оськин. Курс доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка. На выходные понедельник 27 рублей ровно. Евро сегодня стоит 34 рубля 65 копеек. Курс на следующие дни 34,51. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Эта страна считается одной из самых богатых в мире. Датчане известны экономностью, расчетливостью, при этом датская бережливость не исключает датскую благотворительность. О том, как в этой стране распоряжаются с отслужившими свою вещами, беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с сотрудницей датской благотворительной организации «Помощь народной церкви» Люкке Хансен.
По уровню жизни своих граждан Дания не первый год входит в десятку ведущих стран мира. Как же получается так, что торговля вещами секонд-хенд не теряет здесь популярности? Сама по себе идея дать старые вещи нового хозяина, разумеется, не нова. Однако в 60-е и 70-е годы прошлого века мы все были так увлечены индустриальным развитием и ростом нашего благосостояния, что исповедовали принцип «купи и выброси» как нечто само собой разумеющееся. Все изменилось во времена нефтяного кризиса, когда в Дании появились магазины, где за весьма скромную плату можно было купить подержанную, но нужную в хозяйстве вещь. Первый такой магазин, в Дании они называются «Гембус Бутик», был открыт в 1972 году в городе Орхус добровольцами из неправительственной гуманитарной организации «Помощь народной церкви». Собранные средства направлялись беднякам и обездоленным в странах третьего мира. Инициатором же благотворительной торговли был приходской священник Херлуф Андерсон, вдохновившийся этой идеей во время своего обучения в Англии. С тех пор за 36 лет работы бутики секонд-хенд принесли доход, исчисляемый десятками миллионов. Так, например, в прошлом году чистая прибыль наших магазинов после покрытия расходов на администрацию и аренду помещений составила более 3 миллионов долларов. Из чего же складываются такие деньги? Скандинавское общество – это общество потребления, и датчане в этом смысле не являются исключением. Сказанное особенно верно в отношении личных вещей и обуви. Ежегодно среднестатистический датчанин покупает до 13 килограмм одежды. При этом мы часто приобретаем новую вещь, совершенно не износив старой. А ведь все это может пригодиться кому-то еще. Поэтому и размещены по всей стране тысячи специальных контейнеров, куда можно сдавать ненужную одежду, обувь, детские игрушки и множество других полезных вещей, которые появятся потом на прилавках 800 датских магазинов секонд-хенд. Как отбирают товар для магазинов секонд-хенд?
В крупных благотворительных организациях все собранное поступает в сортировочный центр, где отбирают вещи, пригодные для использования. Так, например, одной только поношенной одежды за год в Дании набирается 30 тысяч тонн, после чего примерно 15% собранного реализуется через бутики секонд-хенд, до 70% экспортируется в страны третьего мира, а остальное уходит в утиль. Непригодные для носки одежды проходят тщательный отбор, отделяются все металлические и пластмассовые детали, остальное же сортируют по типу ткани для дальнейшей переработки. Наш магазин – один из 92 бутиков сети гуманитарной организации «Помощь Народной Церкви». Организация старается экономить на перевозках и системе центрального складирования. А это значит, что вещи дарители приносят нам магазин сами. Помимо одежды, сюда поступает все, что угодно. От мебели и предметов домашней утвари до коллекции виниловых пластинок и компьютеров. Пожертвования идут к нам и от отдельных граждан, и от организаций. А еще на реализацию мы выставляем имущество умерших людей, не оставивших наследников. Такое бывает нередко. Как оценивается выставляемый на продажу секонд-хенд? Обычно вещи оценивают еще в сортировочных пунктах, но поскольку централизованной системы хранилищ у нас нет, работники магазина назначают цену сами. Каких-то твердых правил не существует. Стоимость вещи определяет ее внешний вид и полезность. Ну и еще мы руководствуемся здравым смыслом, прикидывая на глаз, сколько нам самим было бы не жалко за нее отдать. А еще на цену сильно влияет то, в каком регионе страны или части города расположен магазин. В оживленных местах торговля идет по бойчей. Кто же занимается всем этим хозяйством? В магазинах секонд-хенд работают, как правило, пенсионеры и люди с проблемным здоровьем. Так, к нашему магазину на постоянной основе приписано 20-25 человек, в основном дамы в возрасте. Самый молодой из них 66 лет, самый старший 87. Еще несколько добровольцев стоят сейчас в листе ожидания. Сама я получаю пенсию по инвалидности и не могу быть занятой полный рабочий день. Но вот уже несколько лет управляю нашим бутиком. Мои обязанности, помимо прочего, входят обеспечение его бесперебойной работы, обзванивать добровольцев для дежурств, ну а если кто-то заболел или уходит, то срочно найти ему замену. Работа у нас не оплачивается, все строится исключительно на добровольных началах. Почему же тогда люди приходят? Думаю, потому что в датской ментальности сильно развито чувство солидарности. Есть даже пословица «нельзя жить хорошо, когда нашему соседу живется плохо». Разумеется, бывают такие, кто заглядывает к нам просто от скуки, но абсолютное большинство волонтеров искренне желают помочь людям в других странах мира. Не у всех находится на это средство, но ведь можно принести пользу, потратив несколько часов своего времени в день на благое дело. Тем более, что по датским понятиям надо быть в некоторой степени идеалистом, чтобы работать, не получая за это денег. Говорит сотрудница датской благотворительной организации «Помощь Народной Церкви» Люке Хансен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Расследование обстоятельств взрыва в Владикавказе. Именно это главная тема программы. Кто может стоять за этим террористическим актом? Грузинская оппозиция сегодня возобновила акции протеста в Тбилиси после перерыва в несколько месяцев, в том числе вызванного и войной с Россией. Каковы перспективы теперь развития политического процесса в республике? Левые силы в нескольких странах отмечают годовщину Октябрьской революции, что представляют собой социалистические движения в нынешней России. И в конце программы поговорим о том, что Барак Обама, будущий президент США, начал формирование своей администрации, кто займет ключевые посты в его новом кабинете. Такие вопросы поставила перед нами пятница, 7 ноября, эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Бывший советский праздник, день Октябрьской социалистической революции. Как раз историю будут обсуждать через 10 минут на «Волнах свободы» в программе «Время гостей». Профессор Юрий Афанасьев и писатель и переводчик Никита Кривошеин, ведет программу Михаил Соколов. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами времени свободы работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всем нам нужна новая финансовая архитектура.
Она не подходила уже. Взрыв произошел. Я уже ничего не поняла.
Люди запомнят это до конца жизни как событие, которое объединило народ Бутана. Тбилисская
мэрия санкционировала митинг и шествие от проспекта Руставели до новой резиденции Михаила Саакашвили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».